Издательство «Даниловский благовестник». Отец Геннадий Заридзе беседует с редактором Аллой Добросоцких. В беседе принимают участие Екатерина Орлова и Александр Пудалов.
Вас очень хорошо знают воронежские слушатели. У вас вышло уже, насколько я знаю, 6 дисков под псевдонимом «Странник». Но под вашим именем отец Геннадий Заридзе в нашем «Даниловском благовестнике», где мы готовим ваш диск, участие ваше в книге, посвященном смыслу жизни и таланту, люди узнают впервые. И очень интересовало бы, как вы пришли к творчеству. Вы, как я поняла, пишете очень давно. И какие-то были особые обстоятельства в вашей жизни, которые подвигли вас вот стать таким необыкновенным бардом на христианские темы, причем на очень высоком, на мой взгляд, профессиональном уровне.
Ну, бардом я бы не хотел называться, потому что для меня это специфическое слово, понимаете, отношение к этому тоже свое. Хотя в свое время молодость слушал, безусловно, бардовские песни, считал, что это, в общем-то, вполне нормально, потому что они отличались от обыденной соцкультуры, которая была в то время. Ну, а пришел я вообще к смыслу всего того, что я делаю, и к осознанию, и к действиям, которые я произвожу. Таким образом, еще в школе, учась в очень старших классах, я занимался астрофизикой. Я занимался тем, что делал телескоп и смотрел на звездное небо по ночам. Когда видишь, например, галактику М31, это в созвездии Андромеды есть такая галактика, самая близкая к нам, от нее свет миллионы лет летит, ты начинаешь понимать, что ты вообще ничто. Потому что только свет миллионы лет летит, а моя жизнь фактически мгновение, даже не мгновение, а маленькая точка в пространстве, которая исчезнет. И стала возникать мысль, а собственно тогда зачем все нужно-то? Ведь все пройдет, все закончится, в конце концов все равно умру. Хоть я 100 лет проживу, хоть сколько угодно, умирать все придется. Перспектива-то определена. И поэтому я стал на эту тему очень сильно думать и каким-то образом пытаться осознать смысл своего существования на Земле. Отец у меня преподавал политэкономию в коммунизме в университете, поэтому... Естественно, о Боге речь не шла. Мать русской литературы, она икону прятала в белье, чтобы никто не видел из учеников, потому что если кто-нибудь увидит из учеников, напишет соответствующую бумагу, ее выгонят с работы. Вот. А к тому времени, когда было 6 лет, отец, в общем-то, нас оставил, шел к другой жене, и, в общем-то, она одна с сестрой воспитывала, растила, кормила и боялась, что, в общем-то, может каким-то образом пострадать. Поэтому о Боге у нас в доме никто не говорил. И поэтому у меня представления о нем просто не было. И это было очень печально, потому что в этом случае жизнь бессмысленна. В один момент я понял, что душа действительно живет после смерти, но каким образом, вот как волна, например, на которой работает приемник. Приемник вот сломался, а волна существует. То есть тело умрет, а мое «я» останется существовать дальше. Как оно будет считать, это будет ясно потом. Но то, что оно будет, это точно. Я очень хотел это доказать научно, поэтому я оставил астрофизику. Чтобы был биофак в университете, хотел там научно доказать, что душа живет после смерти. Мне еще это было интересно сделать. Но профессор от меня отмахивался, но в конце концов деваться было некуда. И он меня, в общем-то, поставил на операцию, где мы жили электрод бедным котам и считывали импульсы электромагнитные, которые подаются, так сказать, при функции разницы, так сказать, головного мозга этого несчастного животного. Я занимался как раз именно вот этим физиологией нервных, так сказать, этих импульсов. И, в общем-то, так как там в университете этого не изучали, я поехал в Питер. В Питере пытался найти в институте мозга что-нибудь, что было связано с этими вещами. Познакомился с одним сотрудником, который, в частности, занимался биоэнергетическими исследованиями. В то время только начало было исследований подобного характера. Вот. И он познакомил меня с людьми, которые на самом деле пытались доказать, что душа живет после смерти. Там, кстати, так и доказали, что она живет после смерти. Это известный, да, момент. Что в высокочастотных разрядах фотографировали умирающих людей, которые отделялись от своего тела своими душами. То есть в момент на своей клинической смерти от тела отделялось диаметром 10 см структуры шарообразной информационно-энергетической, уходило вверх по всем законам физики. И, в общем, меня это очень заинтересовало. Это было очень, короче говоря, серьезно и важно, и, скажем, ну, в то время революционно, да, потому что коммунистическая идеология, вдруг говорят, что душа живет после смерти. Это очень здорово. Мне это было близко. И, короче говоря, не зная православия, тогда я пытался изучить какие-то другие теории. Там меня познакомились с йогами, которые говорят, что душа живет действительно после смерти. У них были свои теории. Я это все почитал, посмотрел, поинтересовался всеми восточными направлениями, которые есть. Вот. Ну и мне не интересны были сами эти учения. Мне было интересно истинное моего существования дальнейшего бытия вечности. Вот. И потому, когда я уже работал на кафедре, да, занимался, так сказать, радиоуглеродными методами исследования метаболических процессов, вот, ну и доставал оборудование здесь в Москве через Минглссср, через знакомых для кафедры, чтобы оснастить лабораторию с уранометрическим хроматографом новым. В общем-то, все удалось, хроматограф мы достали, но было уже потом это неинтересно. В одной из поездок я очень сильно застыл. Застыл до такой степени, что когда я приехал в Воронеж, мне было совсем уже плохо. Настолько плохо, что голова болела непрестанно, диагноз мне не поставили, через несколько дней я просто, в общем-то, почувствовал себя совсем невыносим. Боль была, главное, такая, что невозможно было терпеть. Меня привезли через несколько часов в реанимацию, потому что скорая не хотела ехать ночью. Но под утро они приехали все-таки и довезли меня в реанимацию. И там же, в этой скорой помощи, я и отключился. Короче говоря, перед смертью конвульсии кончились в скорой помощи. Когда привезли в реанимацию, я уже был как бревно. То есть фактически я ничего не помню. Мне это уже рассказывает медсестра анимационная. А было так. Жене мы сказали готовить гроб, потому что жить я не должен был по всем врачебным показателям. Вот. Завезли в палату на каталке, там лежал уже окоченевший труп. Ну и санитарам сказали, труп вынести в морг. Пришли санитары и вывезли в морг меня. Это было в апреле 82 года. Да. Ну, короче говоря, когда вернулась медсестра медсонная, которая заполняла документы, она устроила, конечно, он должен умереть, но мы реанимацию должны провести, вернули меня из морга обратно. Прокололи спинной мозг, обнаружили пневмококк, менингоэнцефалит. Ну, в общем, разговора о жизни не было, что я буду жить дальше. Вообще никакого. Поставили капельницу с пенициллином, увели катетер. Привязали, как пилосовск, к спинке койки, потому что не билось тело. Ну, так или иначе, на следующие сутки под утро я прихожу в сознание, и я на 100% знаю, что этот мир есть точно. Во-вторых, я знаю совершенно точно, что Бог решал вопрос. Оставить на земле, не оставить, но ничего себе не представляю. Я просто знаю, что он сделал свою великую милость. Не потому, что я, как говорится, что-то там из себя значит. Нет, просто он, любящий отец, дал шанс, пожалел окаянного грешника. Я стал на покаяние. Да, когда я уходил, когда сознание отключалось, я одно вынес из всего предыдущего опыта. Я знал, 100% был убежден, что Бог точно есть. Ну вот я уходил с этим, узнаем, что есть Бог. И когда я вернулся из того состояния, такая радость была, потому что голова не болела. Красота. Организм стремительно восстановился, несмотря ни на что, врачи ходили по трое человек на меня смотреть, как на какой-то чучело, потому что им было удивительно, как ты живой. И друг у друга при мне спрашивали, а что ты на живой? Кто его знает? Я еще поработал на кафедре немножечко, это около года, и ушел, потому что я не видел смысла диссертации, потому что она стала мне просто неинтересна. Но не потому, что это плохо, писать диссертации, доски, кандидатские, это нормально, надо наукой заниматься. В тот момент я понял, что служение Богу, который меня помиловал, выше всего остального на свете. Я просто решил все это дело прекратить, всю эту работу. Хроматограф пришел на кафедру, слава Богу, там, я думаю, много уже диссертаций сделано за это время на этом оборудовании. Вот. Ну, а я ушел певчим в храм, стал петь в храме в Казанском и подрабатывать художником-оформителем. Надо было как жить, дети были уже, слава Богу. Если бы я умер тогда, жена осталась бы с двумя детьми. Одна. Но милостью Божией я живу уже 26 лет. Красота. Милость Божия. Каждый день подарок от Бога. Потому что я этого не заслуживаю. Я знаю, что это просто милость Божия. Потом у меня один батюшка исповедовал первый раз в жизни. Когда первый раз в жизни исповедовался, меня потрясло. Был протоиерей Николай Седых, очень хороший священник, искренне пред Богом. Я ничего не знал, ничего не понимал. Я просто понимал, что Бог стал на покаяние, надо покаяться. Я всем покаялся. И в том, что я и изучал все эти восточные учения, так сказать, про психологию, все прочее, в этом тоже показывалось. Ну, во всем, что совесть мне подсказала, потому что книжек не было, я ничего не читал по этому поводу. Когда священник мне разрешил греха, ощущение было, как будто бетонная плита мне свалилась с плеч. Мне так стало здорово, легко, невозможно, колоссально легче на душе. Когда причастился, я тоже не понимал, что с ней, с Богом. Я понимал, что это что-то высшее, но что до конца я не мог осознать. Когда причастился, было ощущение, как будто как такой маленький огонек загорелся в сердце, мне стало сознание просветляться. Я стал понимать, что в церкви происходит, зачем она нужна. И тогда я сказал, все, что я до этого изучал и знал, мы отдвигаем в сторону, в подвал, не нужно. И начинаю с чистого листа осознавать смысл своего бытия. То бишь, вот я стал познавать православную веру. Потихонечку, поэтапно, с помощью святых отцов, слава Богу, отец Николай познакомился с хиармазитом Макарием, это был потом духовный отец, с хиармазитом Серафимом, это в ожоге своего старец. Вот, его многие знают, известный. С хиармазитом Серафимом. Он вместе с отцом Макарием в свое время в молодости был изгнан с Почаевского монастыря, когда его разгоняли при Хрущеве, молодых угоняли от Дуон. Они были духовным братом. Он жил в Липецкой области, тоже, в общем-то, молитвенник, человек очень любящий, очень действительно высокий, так сказать, в духовной жизни, опытный. Многие архиереи руководствовались у него, я знаю это точно. Вот. И, в общем-то, милостью Божией, отец Макарий и потом Серафим мне помогали в духовном пути. Но для того, чтобы решиться идти служить Богу, я поехал получить отца Николая в Тбилиси, где, в общем-то, в Тбилиси жила моя бабушка, вот, и дедушка, на соседней улице с Александром Невским храмом, где служил владыка Зиновий, с митрополит Серафим Мажога. Это был старец старцев, у него руководство из глинских старцев, он был великий в жизни человек, и он мне благословил на духовном пути, я не ожидал, но его благословение было получено, он сказал, что Бог благословит, вот, занимайся, сказал, что в семинарии надо учиться, вот, а как же будет в семинарии учиться, потому что Мурзай не принимает семинарию. Но митрополит Мефодий все время настоял в семинарии, в конце концов, учился по благословению старца. Ну, а потом было так, что с 88 года я был руку положен на покров в диакон через полгода священник. И вот уже 20 лет, как я в сане, в этом году, короче, получается. Вот. Ну, а что касается песен, скажу следующее. Когда я был в университете после первого курса, у меня возникла идея повезти всех на Урал и обойти там пешеходным маршрутом реки Яйва и Косьва. Это, конечно, безумие, сейчас я понимаю. Прекрасно, там тайга совершенно непроходима. Там на Бадарках могут пройти тут. Вот. Но я этого не понимал, а энтузиазм был юношеский. Ну, и я когда пришел в городской клуб туристов, говорю, мне маршрутную книжку дайте. А мне говорят, ты куда-нибудь ходил? Я говорю, нет. Ну, как же так, надо же куда-нибудь сходить. Я говорю, ну, а куда? Ну, у нас, говорит, группа едет сейчас, спелеологов, в горы, вот, в Абхазию. Поеду, да, конечно, поеду. Вот просился в деканате, меня отпустили, приехал туда. Научился в пещеру по веревке спускаться. Прошли мы несколько пещер, они не категорию сдавали, а просто ходил, мне было интересно. Вот, и в одной из пещер я застрял. Веревка попала в щель. Пещера была в виде колбы. Называлась Кабаний провал. Вот она идет под углом сначала, это горловина, а потом резкий обрыв, и вот огромная колба, и где-то глубина, ее 32 метра. И вот я спустился с этого вот, говорится, горла пещеры и завис в воздухе, а веревка-то и застряла. Я висел, в общем-то, жизнь, она там хорошо переосмысляется в этом состоянии. Ну, после этого написал первую песню. Ну, я не помню, все помню только первые строчки. Бьется в пещере вода, по провалам сочится в скале, вырезая узор, лишь страховку и Бог могут знать, оборвутся когда, и веревку, и жизнь, из пещеры, начавшийся спор. Ну, это была первая песня, а потом я дальше не помню ее, и все остальные песни я тоже практически не помню. Они утрачены, и потом, уже после того, как я при смерти побывал, они продолжали писаться, но тематика... она уже была менее пессимистической, и, в общем-то, она была связана с Богом. Когда в 88 году мне руку положили, я приехал к старцу Серафиму Серафиму и говорю, батюшка, благословите, я перестану писать песни, кому это все нужно на самом деле, потому что все-таки в сане священном, что я буду на гитаре бренчать, как бы это все, незачем. Он помолчал, помолился, говорит, нет, пиши. Я говорю, батюшка, зачем пиши-то? Нет, пиши, и все. Странно. Не хотелось мне писать, я не писал 10 лет, ничего, с 88 года. Ну, а где-то в 99 году ко мне привели одного человека, он меня немножко всколыхнул, скажем так, потому что это был неоязычник, человек, который хулил на радио 101 Христа в прямом эфире. Мне это очень не понравилось. Но у него было желание поговорить священнику не потому, что он к вере в Бога вдруг обратился, нет, для того, чтобы критизировать молодую барышню. У нее было за 40 лет, а она была 18-летняя девочка, и она сказала, что она согласна будет только через венчание. А он-то не верит, он отрекся от Христа, и как же это он вдруг повет венчаться? И вот у него был вопрос, может ли он ставить язычником, с ней повенчаться, чтобы приватизировать. Но меня это очень, конечно, разозлило, я расстроился, песню написал, сказать, по этому поводу. И они стали писаться потом, после этого как бы пробку вот, какая-то.
Батюшка, а у вас музыкальное образование?
Я терпеть не мог ходить в музыкальную школу все детство. Меня заставляла мама ходить играть на фортепиано. Я очень этого не хотел, потому что все играли в футбол, а я сидел за пианино. Я еще и болел здесь с 5 класса, астма очень тяжело. И поэтому на улице-то я почти не ходил. Было очень жалко. Все гуляли, а я сидел дома. Вот. Поэтому я в музыкальную школу ходил без всякого удовольствия. Но я закончил. На тройке.
Батюшка, а где вы служите? У вас какой храм в Воронеже?
Ну, до инфаркта 95-го выслужил в Покровском федеральном соборе. А потом, после инфаркта, я болел некоторое время, потом помогал в некоторых храмах, а потом митрополит Мефодий дал мне благословение служить в село такое отрадное, прямо где окружная дорога города. И там село, туда практически мало кто ходил. Ну, а мне было спокойно, потому что после инфаркта большой нагрузки я понести не могу. Ну, а сейчас приходят те, кто меня помнит, знает и каким-то образом кому надо просто беседовать, потому что иногда у щенков не бывает времени поговорить с человеком, просто объяснить ему что-то, рассказать, потому что некуда, он занят там и все прочее. А я беседую, потому что, ну а что, священник обязан беседовать, обязан просто рассказать элементарные вещи человеку.
Когда к вам приходят люди творческие, вы благословляете их продолжать заниматься творчеством? И в каких случаях благословляете?
Если творчество из-за сердца, понимаете, если в каком-то порядке выражение, если можешь не писать, не пиши. В этом есть смысл, потому что когда у тебя от сердца это идет, это надо делать. Когда это идет не от сердца, сейчас это горе от ума, эту песню вымучивают, выкручивают, и из нее делают чучело, понимаете, это безобразие. Она не живая, она мертвая, это манекен, это не песня, понимаете, ее лучше не писать. В камерах музыканты приходят разные. Вот там была группа такая, «Скорая помощь» в свое время, вот был у нее лидер и автор Володя Скрябин, ну, там храм глубоко верующий человек. Он, бывший афганец, написал много песен на эту тему. Выступал в одежде металлической, в этой группе. Мы приехали в всю Россию. Ну, он, сейчас прихожу в мой храм, слава Богу. Пришел в свое время просто с вопросами. Господь уразумил, и вся семья верующая. В свое время ко мне приезжал, может быть, слышали, не помнящий Саша. Он считал меня своим духовным отцом. Перестал писать матом песни, стал писать православные, совсем недавно номер. Он очень хороший человек был, Саша не помнящий. Искренне, я был самим довольным, что он сделал. Пошел учиться в Богословском институте в Тихоновском. И это хорошо, там как-то образовывался. И шел к Богу, Господь, видите, послал ему болезнь, тяжелую опухоль мозга, и он вот недавно не умер. Конечно, жалко. Человек хороший. Но опять же, это его путь. В этом пути он выкрестил свою веру, он глубоко утвердился в православии. И одна из песен его почти последних, наверное, была про страшные времена Антихриста. Она, конечно, жуткая песня для восприятия, но она правдивая. Начинался тоже. Потом вот он приезжал уже без этого, некоторые удивляются последовательно. Ну как же так? Я говорю, а зачем? Это все не нужно.
То есть тут мера сердца, искренность. То есть это не сделано религиозной песней, а просто, ну, поиски человека, который...
Я думаю, это поиск, да, именно. Именно поиск, да. Его друг Евгений Дыркин в свое время тоже пришел именно к Богу через предсмертное состояние, через болезнь тяжелую. Он умер тоже от опухоли мозга. Как-то вот они, друзья, видите, ушли один с другим. С некоторым перерывом.
Мышка, а что такое талант, по-вашему?
Понимаете, я думаю, что каждому человеку дается от Бога возможность развить себя изнутри. Но кто-то этого хочет, а кто-то нет. Может быть, конечно, задатки, безусловно, генетического порядка. Но Господь может просто открыть сердце человеческое, и оно может просто менее искаженно воспринимать ту благодать, ту радость и знание, которое дает Господь, для того, чтобы люди не оскотинили здесь на земле, по-русски говоря, вот и все.
У каждого человека есть талант.
Конечно, у каждого. Притча талант. Помните, Иван, там все сказано. У кого-то один, а у кого-то и пять.
Ну, талант обязательно.
По мере возможности понести.
Талант обязательно должен быть посвящен Богу.
Понимаете? Если у человека есть какой-то талант, а он его реализует вне Бога, он себя обкрадывает, потому что он не понимает, зачем это, откуда исходит. Люди могут при себе творчески по-разному проявлять. Это все вполне понятно. Но талант сам по себе все равно дар Божий, понимаете? Дар Божий. Просто можно направить в разные стороны. Как сказано в Священном Писании, человек из доброго сердца выносит доброе сокровище, а из злого сердца выносит злое сокровище. Понимаете? Не то же сокровище, только злое. Понимаете? Бывают люди очень умные, абсолютно холодные сердцем. Но это не значит, что они при этом по-божьему живут. А Господь дал свободную волю, и свободную волю Бог никогда не уничижается. Господь никого никогда ничего не заставляет делать. Он может подсказать, он может намекнуть, он может дать возможность задуматься, но никого не впихивает Господь никогда.
А есть такое расхожее, может быть, обывательское мнение, что талантливому человеку труднее прийти к Богу, если он не воспитан в вере. Это так, как по-вашему?
Ну, что значит труднее прийти к Богу? Я не понимаю. Как это труднее прийти к Богу?
Ну, из-за гордости имеется в виду.
Гордость, понимаете? Гордость. Гордость – штука дьявольская, она уничтожает человеческое существо. То бишь, это первородный грех. Есть гордость, вот так можно сказать. То бишь, та самая зараза, которая инфицировала все человечество и фактически уничтожает его до сих пор. То бишь, оно и конец света пройдет, потому что гордость растет, и иссякнет любовь. По мере умножения греха, иссякнет любовь, тогда человечество будет бесперспективным. Придет конец света, потому что смысла не будет в человечестве. Поэтому любовь – это антагонизм гордости. Если у человека есть гордость, любви там нет. Как бы он прикрывался чем-нибудь. Дело в том, что когда человек понимает, что талант не является его достоинством, когда он не выпячивается, не пытается из себя что-то состроить, тогда это нормально. Когда он на волне таланта пытается показать себя народ дороже, чем другие, как в народе говорят. Это трагедия, понимаете, на самом деле. Значит, человек сам деградирует, убивает. У него пропадает, кстати, творческое начало. Он начинает писать схематичные вещи, совершенно неживые. И деградирует. У меня есть песня по этому. Кто ищет славы человеческой, тот славы Божией не найдет. Кто по стихиям мира мечется, посеет страсть и смерть пожнет.
Насколько вам молитва помогает творить, и насколько творчество мешает молитве?
Некорректный вопрос.
Почему некорректный? Основное назначение священника – это молитва.
Безусловно. Вот одна из таких песен, и это 84-й год, вот такая песня. Тихо теплится лампада пред иконою моей. Нет ни копоти, ни смрада, нет ни шума, ни людей. Тихо теплится молитва, мой сердечный огонек. Раскроила жизни бритва тишину на 100 дорог. Я иду своей дорогой, путь во мраке мир возле. Дай мне, Боже, в этой драке оказаться на седле. В сердце высвети подвалы, дай любовь твою понять, озаряет все завалы воскресеньем благодать. В этой маленькой молитве весь я, Боже, пред тобой. Помоги в житейской битве, впереди нелегкий бой.
На этой песне ответили на вопросы, говорить он некорректно.
Большое, это же сокровенные моменты.
Ну, понимаете, вот давайте еще просто одну-двухпаре песни.
Перед тем, как писать, молитесь ли вы?
Нет, молиться всегда. Господь, как Иван говорит, непрестанно молиться, а всем благодарите. Если ты не молишься, не благодаришь Бога, нет смысла вообще, потому что все становится пустым. Мертвенность поражает, человек становится духовным. Не стоит, там вообще ничего не чувствуется.
Мне кажется, такое творчество, это тоже молитва.
Конечно. Я не знаю.
Это дар Божий, как он может помешать
священному
пути, если только неправильно направить, кроме разухабистое, ну тогда понятно.
Талант или не талант, ну так или иначе, это просто, наверное, прикосновение Божьего. Я не знаю, как объяснить это все, наверное, объяснять надо не мне.
По-моему, это предрассудок, который говорит то, что культура от беса, ну есть такая точка.
Неправильно. Нет, культура не от беса. Культура не от беса. Смотри, какая культура. Бывает культура дьявольская, а бывает культура не дьявольская. Какая разница в этом есть? Не напрягай порывы сердца своим искусственным огнем. Пусть твой живой небесный дом любовью искренне зажжется. Его 100 крат сильнее бьется горение искренней любви к тому, кто создал эти дни. Кто дал цветы, весну и солнце, кто весь всегда скорбит и ждет, когда ж его черед придет, и чадо сердцем обернется, и сердце радостью забьется. Этот дивный поворот всю жизнь твою перекует, изменит ценность бытия. И до журчания ручья, полет пчелы, цветка, дыхание и чистоты благоуханье всего ожившего в тот час. И нет на свете тех прекрас, что не охватит жизни пенье, к нему одно благодаренье. О Боже, Боже, свет святой! О Боже, дивный, милосердный, неиссякаемой рукой, ты щедро даруешь безмерно с небесной длани тем, кто ждет небесных и земных щедрот. Ты никого не забываешь, И всех всегда благословляешь на жизни добрые года. Ты весь для всех и навсегда. Молитва или не молитва?
Творчество. Это же не учебник по нравственному богословию. Это все-таки другое, это живое дыхание души, наверное.
У вас есть такая критического характера песня про театр?
Ой, есть. Меня многие за нее осуждают. А некоторые пришли к Богу через нее. Я сам удивляюсь, зачем. Но так получилось. Пришли к Богу действительно эту песню, потому что они вдруг почувствовали, что фальшь и ложь на самом деле никак не должны быть с искренним отношением к Богу. А иногда в театре эта игра заменяет жизнь. Понимаете? И вот не то, что я там вот противник культуры театральной. Нет, просто есть там хорошие вещи, никто не говорит нет. Но есть вещи, и их много, к сожалению, в наше время, которые людей просто соблазняют и делают их мертвыми. Они приходят наполненными страстями, которые их просто губят. И получается не здорово. Для них самих. Вот и все. Ну, вот поэтому есть такая песня. Да, да мне одна. В некоторых песнях я упоминал действительно театр. Это мертвый человек, для которого Бог абстракция. У него нет живого отношения к нему от сердца. Он, ну, относится, так сказать, постольку поскольку. Ну да, но есть какое-то начало, наверное. Признают как бы и все. А на этом все заканчивается. Получается нехорошо, потому что получается, ценности у человека все подменены. Они переходят в разряд таких меркантильных в основном. Ну, человек может при этом быть артистичным, при этом он может очень даже изъясняться, витиеватый, может быть даже как-то прям и красиво, понимаете, но нет любви там, а там, где нет любви, там нет Бога.
То есть всегда важно для чего, да? Для чего талант, для чего культура, для чего.
Ну, вектор, конечно, определяет.
Для чего театр?
Вектор, конечно, определяет, да. А там же конкретная песня. Вы любите театр, где вычурно и страстно на сцене обезьяничают жизнь. Это же конкретно сказано, какой именно театр. Понимаете, я обезьянит жизнь.
Ну, мне кажется, что вот люди сейчас часто испытывают голод даже по настоящему творчеству. То есть особенно люди православные верующие, это просто нравственные, хорошие люди. Ведь то, чем сегодня наполнена наша эстрада, телевидение, средства массовой информации, это же, я не знаю, душу-то это напитать не может. Поэтому мы очень рады, что вы к нам пришли, поэтому мы рады, что вы исполняете свою
благодарность. Это обязательно, потому что архиерей не благословляет просто так. Архиерей – это, скажем так, апостольское служение на земле. Поэтому, когда он благословляет что-то, он благословляет не просто так. Благословляет, потому что в этом есть необходимость. Поэтому я, как, в общем-то, послушник архиерея, в данном случае считаю, что так надо. Может, мне это не очень нравится, но это делать необходимо, потому что куда деваться. Во-первых, потому что, наверное, в этом действительно есть какой-то смысл. Во-вторых, то, что, на самом деле, видимо, что-то кто должен послушать. Потому что они песни не веселые у меня. Не потому, что я хочу всех привести в состояние грусти, там, да, безысходность. Наоборот, они дают выход, который может необходим человеку в трудной жизненной ситуации. Потому что бывают разные ситуации в жизни. Это когда иногда, просто мне просто говорят, люди, когда они песню послушают какого-то такого типа, им становится легче, потому что они вдруг, что ли, ободриваются, что ли. Ну, да.
А вы какую-то музыку сами слушаете, хотя бы иногда?
Вы знаете, редко-редко.
А кто вам нравится из поэтов, из музыкантов?
Мне нравятся стихи, которые пишутся вот единым дыханием, понимаете, которые они читаются единым дыханием. Мне Бах нравится все время. Вот. Опять же, не все. Так это и фугура Мейдронская, я помню. Вот это та-та-та, вот это действительно очень глубокая вещь, и она показывает бесконечность мироздания. Я никогда не могу сказать, в чем был одет человек. Я не помню. Какая у него прическа, как он выглядит. Я помню душу, чувствую все. Я больше не могу объяснить эти вещи. Мне это, наверное, такое искаженное восприятие чуть-чуть, да? Ну, она сказала все это самое, Примаков Минцефалит. Вот мне вот, видите, как-то душа интереснее. Вот, и поэтому, когда я слушаю что-то, вот, у меня вот, например, как-то, допустим, что-то где-то я послушаю, да, мне это понравилось, я радуюсь, что мне это понравилось. И вот, к сожалению, не запоминаю автора. Да, вот так это, если надо специально думать, что-то где-то как-то услышать.
Но вы сказали, что ваше творчество не укладывается вот в это бардовское направление. А вот откуда
не,
вы выросли музыкально, поэтически, вот вы сами считаете?
Ниоткуда.
Ниоткуда?
Она просто получилась так. Я не знаю, как это объяснить. Я нигде не взращивался, не пытался ни каких-то этих самых прерогатив искать. Ты вообще не искал направление, которое мне надо следовать. Я вообще не пытался петь на публику никогда. Мне это было не нужно. Ну, просто или писалась песня, или она не писалась. Ну, а другого я просто не могу объяснить.
Ну, вы рассматриваете вот ваши диски как часть пасторского служения?
Ну, старцы благословили. Я еще переспрашивал потом у одной юродивой старицы. Она говорит, может, не надо писать? Не, надо. Благословите. Опять переспросил одного схимника недавно. Говорит, надо. А тут архиерей уже благословил, тут же вообще все, вопросы закончились. Видимо, надо, на самом деле. Но может что-нибудь затронется в сердце, понимаете, у человека, ведь это очень много значит. Обе песни, она своеобразная, одна в том диске, не помню, по-моему, она по шестом диске. Преамбула к ней очень простая. Достоевский в свое время писал, что дьявол постоянно борется с Богом, а место брани сердце человечества. Помните, конечно. Эх, война, война, поле мертвое. Кому смерть красна, кому легкий бой. Эх, война, война, судьбы стертые. Кого Бог вернул, кого взял домой. Не услышать птиц при побоище, не найти утех от красот зари. Эх, война, война, ты чудовище. Ты калечишь мир, мир огнем горит. Как ушли на фронт добрые молодцы в силу ратную позабавиться, как пришли домой братья и отцы. С сединой в висках дух состарился. Тот неравный бой страшен пыткою, тянет за душу в смирение. Тот неравный бой силы прыткою, силы дьявольской в спасение. Что, отец, сидишь, пригорюнился? Сколько чад твоих в бой направится? Без победы им не одуматься, без терпения жизнь не справится. Эх, война, война, жизнь мгновение, как же страшно в ней ожидание. В сердце бой идет во спасение, для других людей в назидание. Я без Иерусалима не могу. Меня туда свозили. Бесплатно. Я вообще обрадовался, что бесплатно. Что нет денег на самом деле. Еще стройкой занимаюсь храмов. Ну, так надо. Схерхмет Серафим, духовный отец, устроил все время храм. И я строю. Ну, не я строю, Господь строит. Я только стрелочник, на самом деле. Ну, строим. Вот сейчас недавно светили владыка, слава Богу, Сергий. На милости Божьей светил храм. Чередечку Бояку. Храм получился на стиле 14 века. Там, в принципе, их два храма. Один с такой шатровой колокольней. Внизу маленький храм шатровой колокольней. Человек на 100. Ну и основной храм человек на 500, Рождество Престой Богородицы. Икона написана в афонском стиле. Ну как вот так. А сейчас, где я служу, там еще храм построил Георгий Победоносец. Но в будущем планируется там, в Лусяне Владыки, мы будем делать приют для всезрных детей. Ну мы кушаем, кушаем, спим, спим. А они живут на помойках, спят в подвалах и кушать им нечего. Нечестно. Нечестно. Поэтому я думаю, что мы обязаны просто это делать. Поэтому вот сейчас заложили, уже отстроили цокольный этаж этого приюта будущего. Ну как приют? Опять же, это будет семейного типа, это опять же будет там патронажная мама, потому что по-другому они не вырастут. Они будут там дедовщину, так сказать, развивать, всякой глупостью заниматься. Когда будет мама патронажная, у нее будет человек 5-6 детей, тогда хоть какой-то будет толк. Они как-то вырастут, и около храма тем более. Такие вот дела. Поэтому это обязательно. Я сначала долго боялся, Господи, я понимаю, какие-то проблемы. Прекрасный строительный, а уж душевный, духовный, и потом в дальнейшем, год думал, приехал к одной схимнице, а она не, ну, я ничего не задавал вопрос никаких. Она мне сама сказала, раньше, говорит, дети беспризорно жили около храмов. Я говорю, вопросов у меня больше нет. Не возникли. То есть после этого решился, благословил архиерея, он благословил, говорит, дело доброе, надо делать. И вот сейчас же построили цокольный этаж. Полный 1,30 м высоты над землей. Может, даже какие-то мастерские для тебя сделать, чтобы они там учились чему-то. И потом этаж сверху уже построили. Сейчас вот. Что мы делаем? Надо его перекрыть. Мы никак плит не привезем, нечем покрыть. Но опять же, денег у нас нет. И материалов тоже нет. А Господь строит, нам посылает и людей, и материалы. И как-то все получается. Склад, люди находятся, кто работает. Это, опять же, поверьте, не моя заслуга. Это только Господь может. Потому что человек не может этого сделать сам. Я это знаю просто. Реально. Так же и храмы эти построились сами. Такие вот дела.
Пашка, у вас много, я знаю, чад духовных и просто людей, которые...
Да приходят, да. Некоторые дома сейчас старшество. Я вас умоляю. Да как я был? Нет. Я просто беседую.
Довольно много людей, видите, вы на исповеди.
Как много.
Как вам кажется, какие вот самые главные проблемы у современного человека?
Зацикленность на себе. В своем я, на своем эгоизме. Отсутствие любви. И боязнь поверить Богу до конца. В руки Божьи все предать. Если бы не это... Все было бы хорошо. А жалко каждого человека, невозможно жалко. Просто, не знаю, очень жалко. Просто каждому из нас подумайте, какая же у нас зациклились на себе. Мы сразу поймем, какая. Она внутри находится, такая маленькая, ну что ли, пружинка, которая не дает человеку нормально развернуться своим сердцем к Богу. И вот эта пружинка такая нехорошая. Она мешает всегда.
И что вы советуете таким?
Ну, вот я вот советую в песне. Тут все написано. Я им говорю почти то же самое. Я не знаю, как объяснить. Но это станет душой. Я не знаю, как объяснить. Я не могу оторвать одно другое. Вот мы пытаемся чтобы дифференцировать. Я еще не могу дифференцировать. Я не знаю, как объяснить. Вы меня понимаете?
Да.
Я думаю, что понимаете. Это не специально какая-то вещь сделана. Это просто я так думаю. И все. Понимаете? Это у меня в сердце. Я просто поэтому и написал. Ну, правда. Это было хорошо. Не рабщи, что не по-твоему. Жизнь проходит в поворот. Не по-твоему покроена, даже лучше подает. Не кричи, что так не вынести муки ада, не зови. Надо сердце чисто вымести для божественной любви. Пусть сначала жизнь покажется тесной, мутной и глухой. Сердце от страстей откажется и почувствует покой. Гордость этим поколеблется, и тщеславие пропадет. Лень пройдет, душа затеплится, и молитву обретет. В этом мирном состоянии ум не терпит пустоты. В ясном искреннем сознании покаянье Бог и ты. Так исправится мышление, сердце силу обретет. Ты поймешь свое падение и смиришься с тем, что ждет. Вот на тоже спасение, как написано месяц назад. Неминуемо кончится прожитый день, неминуемо кончится прожитый год, неминуемо землю укутает тень, неминуемо вечером солнце зайдет, неминуемо жизнь начинает стареть, неминуемо осенью вянут цветы, неминуемо каждому встретится смерть, неминуемо вечность торопишься ты, неминуемо Богом накажется зло. Несомненно, любовь победит суету, несомненно, что в жизни тебе повезло, потому что ты с Богом минуешь черту, неминуемо время утратит свой ход, неминуемо светом развеется тьма, неминуемо время прощаться придет, неминуемо встреча и вечность сама, неминуемо близко, уже без границ. У подаренной жизни не будет конца, ты увидишь гармонию ангельских птиц, воспевающих милость благого Творца. Неминуемо счастье тебя посетит. Благодать твой светильник навечно зажжет, век слезами земными намытый прожит. Неминуемо сердце любовь воспоет, неминуемо кончится прожитый день, неминуемо жизнь начинает стареть, неминуемо Бог победит твою лень, неминуемо жизнью закончится смерть, неминуемо вечность рождаются вновь, неминуемо жертва любви у Христа, неминуемо капает крестная кровь, выйди на всех нас соберет у креста.
Батюшка, ну я знаю, что вот такая сокровенная певица Гелия Камброва, она была в Воронеже и сочла с вами.
Да, приезжал к ним в гости, я говорю, чем кормил, да, был дело.
У вас с ней какой-то духовный расклад связывает?
Ну, она просто послушала песни, некоторые понравились, хотела их спеть. Ну, будет петь, потому что, ну, я лучше несколько текстов взяла. Она человек занят, у нее, видимо, я так понимаю, свой театр, кстати сказать. Я думаю, у нее искренний театр. Я не ходил, но думал, что так по ее состоянию души, она человек очень искренний, очень скромный, и мне очень понравилось. То, что она просто, она ничего себе не ставит. Она не выпечивается ничем. То есть она какая есть, такая она есть. Это прям так здорово. Сейчас спою то, что Камбру понравилось. Несомненно, что скоро закончится дождь и мороз. И, конечно, сквозь серость прорежется солнечный луч. И весна расцветет, все очистится свежестью гроз. Все вокруг возликует, развеется саван и стуч. И весна расцветет, все очистится свежестью гроз. все вокруг возликует, развеется саван из туч. Мы изменимся тоже, ведь в сердце бывает весна. Мы убогие носим тяжелый ледяный грехов, но божественным светом смывается с глаз пелена. Льдины таять начнут, и все сердце согреется вновь. Но божественным светом смывается с глаз пелена. Льдины таять начнут, и все сердце согреется вновь. Теплотой Господь твое сердце наполнит, любя. Лишь за то, что решился вернуться под отчий покров. День и ночь, и весна, и цветы – это все для тебя. Это любящий Бог сотворил для заблудших сынов. День и ночь, и весна, и цветы – это все для тебя. Это любящий Бог сотворил для заблудших сынов. Перламутром рассвет наконец-то в душе расцветет. Незначительный след перестанет за душу тянуть. Вот и вечность, а смерть-то всего лишь домой переход, а за ним наш спасительный град и серебряный путь. Вот и вечность, а смерть-то всего лишь домой переход, а за ним наш спасительный град и серебряный путь.
Батюшка, спасибо, Господи. Я думаю, мы это воспринимаем как напутствие ваше. И дай Бог вам сил вашей вот такой миссионерской работе, удивительной совершенно. И дай Бог новых песен на всю Россию.
Да будет, пусть воля Божия будет, как угодно Богу, так и будет.